Здравствуйте.
Здравствуйте. Рада встрече. И Александр Васильевич тоже. Мы хотим сегодня вам представить развернутую, большую чтецкую работу. Это Александр Сергеевич Пушкин. Особенно его произведение «Пиковая дама». С мистикой, с особенным временем, с особенными деталями мы выстроили композицию, чтобы она сегодня отвечала времени. Герман у нас главный герой, для которого все абсолютно. И графиня, и Лиза. Это все средство получить как можно больше денег. Деньги у нас сегодня играют главную роль. Пушкин очень современен. Он во все времена гениален и современен.
Александр Сергеевич Пушкин. «Пиковая дама». «Иль паре, комиссио, это се деман пор ле сувант». Qui voulez-vous, madame? Et simple frachet. Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница. «Здравствуйте, гран-маман!» — сказал вошедший молодой офицер. «Бонжур, мадемуазель Лиз!» «Гран-маман, я к вам с просьбою». «Что такое, Поль?» «Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал». «Привези его мне прямо на бал, и тут мне его и представишь». «Был ты вчера сего? Как же! Очень было весело, танцевали до 5 часов. Как хороша была Елецкая! И вы, милый, что мне хорошего?» Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна? Кстати, отчая она уже очень постарела, княгиня Дарья Петровна.
«Как постарела?» – отвечал рассеянно Томский. «Она уже 7 лет как умерла».
Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием. «Умерла», — сказала она, — «а я и не знала. Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня и графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот». «Ну, Поль», — сказала она потом, — «теперь помоги мне встать». «Лизонька, где моя табакерка?» И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею.
«Кого это вы хотите представить?» — тихо спросила Елизавета Ивановна.
«Нарумова. Вы его знаете?»
«Нет».
«Он военный или статский?»
«Военный».
«Инженер?»
«Нет».
«Кавалерист?» «А почему вы думали, что он инженер?» Барышня засмеялась и не отвечала ни слова.
«Поль!» – закричала графиня из-за ширмов. «Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних».
«Как-то, грамама?»
«То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было бы утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников. Таких романов нынче нет». «Не хотите разве русских?»
«А разве есть русские романы?»
«Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли».
«Простите, грамаман, я спешу». «Простите, Лизавета Ивановна, а почему же вы думали, что Нарумов инженер?» И Томский вышел из уборной. Лизавета Ивановна осталась одна. Она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки.
Она принялась опять за работу и наклонила голову над самую канвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.
«Прикажи, Лизонька, — сказала она, — карету закладывать, и поедем прогуляться».
Лизонька встала из-за пяльцев и стала выбирать свою работу.
«Что ты, мать моя, глуха, что ли?» — закричала графиня. «Вели скорее закладывать карету».
«Сейчас», — отвечала тихо барышня и побежала в переднюю. Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.
«Хорошо, благодарить», — сказала графиня. «Лиза, Лизонька, да куда же ты бежишь?»
«Одеваться».
«Успеешь, матушка, сиди здесь, раскрой-ка первый том, читай вслух».
Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.
«Громче!» — сказала графиня.
«Что с тобой, мать моя?
С голосу спала, что ли?»
«Погоди, подвинь мне скамеечку ближе, ну».
Лизавета Ивановна прочла еще две страницы, графиня зевнула.
«Брось эту книгу», — сказала она, — «что за вздор? Отошли ее князю Павлу и вели благодарить».
«Да что же карета?»
«Карета готова», — сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу.
«Что же ты не одета?» — сказала графиня. «Всегда надо бы на тебя ждать. Это, матушка, несносно».
Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.
«Что ты вас не докличешься?» — сказала им графиня. «Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду».
Лизавета Ивановна вошла в капоте и шляпке.
«Наконец-то, мать моя!» — сказала графиня. «Что за наряды? Зачем это? Кого прельщать?
А какова погода?»
«Кажется, ветер».
«Никак нет, ваше сиятельство. Очень тихо», — отвечал камердинер.
«Вы всегда говорите наобум. Отворите форточку».
«Так и есть, ветер и прихолодный». «Отложить карету. Лизонька, мы не поедем. Нечего было наряжаться».
«И вот моя жизнь», — подумала Лизавета Ивановна.
В самом деле Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. «Горек чужой хлеб», — говорил Данте, — «и тяжелы ступени чужого крыльца. А кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи».
Графиня, конечно, не имела злой души, но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупая, погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы. К ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и посидев ее передней девичьей, делала, что хотела, на перерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицей. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара. Она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора. Она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалование, которое никогда не доплачивали. А между тем требовали от нее, чтобы она была одета, как и все, то есть как очень немногие. В свете она играла самую жалкую роль. Все ее знали, и никто не замечал. На балах она танцевала только тогда, когда недоставала визави. И дамы брали ее под руку всякий раз, когда им нужно было идти в уборную, поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя, с нетерпением ожидая избавителя. Но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостаивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз
Оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале. Однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через 5 минут взглянула опять. Молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около 2 часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльца и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, и она про него забыла. Дня через 2, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником, черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Возвратясь домой, она подбежала к окошку. Офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза. Она отошла, мучаясь любопытством и волнуемая чувством для нее совершенно новым. С того времени не проходило дня, чтоб молодой человек в известный час не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен. Она видела острым взором молодости, как быстро румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась. Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а коногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив. И товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. А между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры. Анекдот о 3 картах, о которых рассказал Томский, сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Надо бы знать, что бабушка моя, Анна Федотовна, — рассказывал Томский, — 60 лет тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Однажды при дворе она проиграла герцогу Орлеанскому что-то очень много. Бабушка не знала, что делать. С ней был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного? Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть, написала ему записку. «Я могу вам услужить этой суммой», — сказал он. «Есть другое средство.
вы можете отыграться. Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версале. Она выбрала 3 карты, поставила их одну за другую. Все 3 выиграли, и бабушка отыгралась совершенно.
«Как?» — сказал Нарумов. «У тебя есть бабушка, которая угадывает 3 карты сряду, а ты до сих пор не перенял у нее ее каббалистики?»
Покойный Чаплицкий однажды в молодости своей проиграл около 300 тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка как-то жалилась над Чаплицким. Она дала ему 3 карты с тем, чтобы он поставил их одну за другую и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю. Они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту 50 тысяч, выиграл, отыгрался и остался еще в выигрыше.
«Что если...» — думал Герман на другой день вечером, бродя по Петербургу, — что если старая графиня откроет мне свою тайну и назначит мне эти 3 верные карты? Почему же не попробовать своего счастья, представиться ей, подбиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником? Но это требуется время, а ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через 2 дня. Да и сам анекдот. Можно ли ему верить? Нет. Расчет, умеренность и трудолюбие — вот мои 3 верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами. Кареты одна за другой катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился.
«Чей это дом?» — спросил он у углового будочника.
«Графини», — отвечал бутышник. Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок. Долго не мог заснуть. И когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь. Лизавета Ивановна каждый день получала от Германа письма. То тем, то другим образом. Он их писал вдохновенной страстью. Лизавета Ивановна упивалась ими, стала на них отвечать. И ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец она бросила ему в окошко следующее письмо. «Сегодня бал Энского посланника. Графиня там будет. Мы останемся 1:30. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, и вы не встретите никого. Девушки сидят у себя все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите 2 маленькие двери. Справа в кабинет, куда графиня никогда не входит, слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница. Она ведет в мою комнату». Герман трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В 10 часов вечера он стоял перед домом графини. Погода была ужасная. Ветер выл, мокрый снег падал хлопьями, фонари светились тускло. Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Герман видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вслед за нею, в холодном плаще, с головой, убранной свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись, карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Ровно в 11:30 Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман вбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою. Прошел мимо него. Залы и гостиные были темны. Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. На стене висели 2 портрета, писанные в Париже мадемуазель Леброн. Один из них изображал мужчину 40 лет, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою. Другой – молодую красавицу с орлиным носом, зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки. Герман пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет. Слева другая, в коридор. Герман ее отворил. Увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Но он воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило 12. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили 12. Все умолкло опять. Герман стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен. Сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили 1 и 2 час утра. И он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали 3 старые горничные и графиня. Чуть живая вошла и опустилась в вольтеровы кресло. Герман глядел в щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Герман услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами, сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы, булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна вольтеровы кресла и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одной лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились. Перед графиней стоял незнакомый мужчина. «Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь», — сказал он внятным и тихим голосом. «Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости. Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклоняясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему. «Вы можете, — продолжал Герман, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать 3 карты сряду». Герман остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа. «Это была шутка», — сказала она наконец. «Клянусь вам, это была шутка». «Этим нечего шутить», — возразил сердито Герман. «Вспомните Чаплицкого, которому вы помогли отыграться». Графиня, видимо, смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность. «Можете ли вы, — продолжал Герман, — назначить мне эти 3 верные карты?» Графиня молчала. Герман продолжал. «Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того. Они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши 3 карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не Мот. Я знаю цену деньгам. Ваши 3 карты для меня не пропадут. Ну!» Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала. Герман встал на колени. «Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына или что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас, чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что есть святого в жизни, не откажите мне в моей просьбе. Откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором? Подумайте, вы стары, жить вам уже недолго. Я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках, что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню». Старуха не отвечала ни слова. Герман встал. «Старая ведьма», — сказал он, стиснув зубы, — «так я ж заставлю тебя отвечать». С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головой и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима. «Перестаньте ребячиться», — сказал Герман, взяв ее руку. «Спрашиваю в последний раз, хотите ли назначить мне ваши 3 карты? Да или нет?» Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла. Он остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине. Наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. «По этой самой лестнице, — думал он, — может быть, лет 60 назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле. А сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться». 3 дня после роковой ночи, в 9 часов утра, Герман отправился в монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: «Ты убийца старухи». Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь.
и решился явиться на ее похороны, чтобы спросить у ней прощения. Герман решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанным ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница, сошел на ступени катафалка и наклонился. В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся обземь. Его подняли. В то же самое время Елизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул. Он проснулся уже ночью. Луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы. Было без четверти три. Сон у него прошел. Он сел на кровать и думал о похоронах старой графини. В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Герман думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась. Вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, и Герман узнал графиню.
«Я пришла к тебе против своей воли», — сказала она твердым голосом. «Но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду. Но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил, и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть. С тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице, Лизавете Ивановне». С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Герман слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Герман долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу. Герман на силу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению. От него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сене была заперта. Герман возвратился в свою комнату, засветил свечку и написал свое видение. В Москве составилось общество богатых игроков под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы. Нарумов привез к нему Германа. Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. На столе стояло более 30 карт.
«Сколько-с?» – спросил, прищуриваясь, банкомет. «Извинитесь». «Я не разгляжу».
«47 000», — отвечал Герман. При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа.
«Он с ума сошел», — подумал Нарумов.
«Позвольте заметить вам», — сказал Чекалинский с неизменной своей улыбкой, «что игра ваша сильна. Никто более 275 сэмпелем здесь еще не ставил».
«А что ж», — возразил Герман, — «бьете вы мою карту или нет?»
Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия. «Я хотел только вам доложить», — сказал он. «Будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны, я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту». Герман вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германову карту. Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка. «Выиграла!» — сказал Герман, показывая свою карту. Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо. «Изволите получить?» — спросил он Германа. «Сделайте одолжение». Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Герман принял свои деньги и отошел от стола. Наромов не мог опомниться. Герман выпил стакан лимонаду и отправился домой. На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Герман подошел к столу. Чекалинский ласково ему поклонился. Герман дождался новой талии, поставил карту, положив на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш. Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку. Все ахнули. Чекалинский, видимо, смутился. Он отсчитал 94 тысячи и передал Герману. Герман принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился. В следующий вечер Герман явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист. Молодые офицеры соскочили с диванов. Все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать против бледного, но все еще улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это было похоже на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом. Чекалинский стал метать. Руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз. «Туз выиграл!» — сказал Герман и открыл свою карту. «Дама ваша убита!» — сказал ласково Чекалинский. Герман вздрогнул. В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он отдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его.
«Старуха!»
— закричал он в ужасе. Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Герман стоял неподвижно. Чекалинский снова стасовал карты. Игра пошла своим чередом. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице, в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз, тройка, семерка, дама». Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.